Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня гостьей студии городского радиоканала станет моя коллега, кандидат исторических наук, главный библиотекарь музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Добрый день, Ирина Павловна.
Добрый день.
Вот уже несколько передач подряд мы с коллегами рассказываем нашим радиослушателям о выставке «Бубновый валет», о художниках одноименного движения и их творениях. В череде мастеров выделяется имя Давида Бурлюка. Его произведения есть в коллекции многих музеев, в том числе и в нашем Иркутском художественном музее. И вдруг я узнаю, что на первом этаже главного здания музея на улице Ленина, 5, открылась выставка «Здравствуйте, мистер Бурлюк», и что вдохновителем идеи этой выставки являетесь именно вы. Когда и как пришла эта идея?
Ну да, получилось так, что вдохновителем стала я, потому что где-то года 2 назад я разбирала фонд «Редкие книги» и наткнулась на несколько изданий Давида Бурлюка. Именно вот прижизненных изданий, которые вышли при его жизни. Я была крайне изумлена, потому что я знала, что это очень ценная и очень редкая вообще удача такие книги иметь в библиотеке. С тех пор я себе такую галочку в голове поставила, что нужно эти книги каким-то образом показать нашим иркутянам и гостям города. Ну а как мы можем показать? Только на выставке. Поэтому, посмотрев календарь, в интернете нашла, что в 2022 году Бурлюку исполняется 140 лет. И вот, приурочив к этой дате эту выставку, мы сделали такую оригинальную экспозицию, посвященную изданиям Давида Бурлюка.
Ну, давайте напомним нашим радиослушателям о том, кто такой Давид Бурлюк. Давид Бурлюк родился 21 июля 1882 года на хуторе Семиротовка в Харьковской губернии. Он был старшим из шестерых детей. Его отец работал управляющим имением и изучал агрономию, а мать увлекалась живописью. В своем стихотворении «Родился в доме день туманный» Давид Бурлюк написал: «Родился в доме день туманный, и жизнь туманна вся. Носить венец случайно данный над бездной ужасов скользя». В семье Бурлюков часто ставили домашние спектакли и читали книги вслух. Любимыми авторами Давида Бурлюка были Николай Гоголь, Михаил Лермонтов, Тарас Шевченко. Давид Бурлюк интересовался философией, иностранными языками, немецкой литературой и, по его словам, выделялся прекрасными сочинениями по-русскому, получая ремарки учителей: «Вы настоящий поэт». Писать прозу и сочинять первые стихотворения он начал еще в 1890-х годах. Какие книги демонстрируются на выставке и в чем ценность этих изданий? Пожалуйста, расскажите о них.
В нашей экспозиции представлены впервые уникальные книги Давида Бурлюка из нашего фонда, из библиотечного фонда Иркутского художественного музея. Они не относятся к шедеврам книгопечатания или полиграфического исполнения, о которых мы вам, ну, раньше рассказывали. Напротив, их отличают весьма скромные обложки из картона, невысокого качества бумага, пожелтевшая от времени. Времени прошло уже около 100 лет этим книгам. Черно-белые иллюстрации и небольшой объем этих тоненьких книжечек от 15 до 30 страниц. Книжек Бурлюка на выставке всего 4. Все они были опубликованы в Америке в 1924, 1925, 1929 и 1930-е годы. Ну, это я коротко расскажу, какие книги мы представили. Значит, это первый кооперативный сборник «Свирель Сабвея. Проза, стихи, картины», изданная в Нью-Йорке в 1924 году. Это литературный сборник, в него входит 18 иллюстраций, и в том числе репродукции работ Бурлюка. Ну, также входят материалы по истории русской культуры в эмиграции, литературные публикации в Америке в 20-е годы, стихи Бурлюка, Фельдмана, Маяковского и и так далее. На обложке помещена репродукция с картины «Лазовик». Вторая книга «По Тихому океану», тоже издана в Нью-Йорке Марией Никифоровной. Да, кстати говоря, все книги изданы издательством Марии Никифоровны Бурлюк. Это его жена. Но у них совместное издательство было, когда они переехали в Америку, они его создали. Но издательство почему-то вот официально называлось именно ее именем. Это книга из жизни современной Японии. В 1925 году она опубликована. Третья книга – это новеллы. Тоже издана она в 1929 году в Нью-Йорке, и в которую вошли две новеллы Бурлюка. Мы, конечно, сегодня не можем вам посвятить содержательной стороне книг этих, потому что это будет слишком долго, но вот запомните, что новелла «В заводе» и «Бабы» – очень интересное чтение. Они коротенькие, но действительно такие необычные по содержанию и по изложению. И тоже с иллюстрациями Бурлюка. Ну и четвертая книга, это она называется «Рерих. Черты его жизни и творчества. 1918-1930 год». Тоже издана в Нью-Йорке в 1930 году. В книге также есть иллюстрации, 14 репродукций с картин Рериха, две фотографии. А самое главное, что начинается книга, на фронтисписе помещен портрет профессора Рериха, описанный Бурлюком. Великолепный портрет. Кроме того, в экспозиции представлены два экземпляра журнала «Аполлон», который издавался в 1909-17 годы в Санкт-Петербурге. Это русский иллюстрированный журнал по вопросам изобразительного искусства, музыки, театра и литературы. Редактором и издателем были Маковский и Врангель. Журнал печатался на дорогой бумаге Верже, в типографиях «Сириус» и «Товариществе Голики» и «Вильборг». Обложки для журнала оформляли выдающиеся художники Лев Бакст и Мстислав Добужинский. Ну, что можно еще сказать про него? Много можно рассказать про этот журнал, но это тоже очень ценные редкие экземпляры, являются библиографическими редкостями сегодня они. А у нас, к счастью, почти что полный его комплект этого журнала с 1909 по 1917 год. Да, и еще что нужно знать, что в этом журнале впервые появились стихи Анны Ахматовой. Последний номер вышел, за 17-й год вышел осенью 18-го года, и потом журнал закрылся. На выставке экспонируются вот два журнала. В одном из них напечатана статья о группе художников «Бубновый валет», и во втором «Футуризм и прошлое». Это как раз в тему Бурлюк, Маяковский.
Мы об этом еще поговорим.
Вы же знаете, что Бурлюк называл себя отцом русского футуризма.
Ну, давайте все-таки еще раз вернемся к биографии Давида Бурлюка. Значит, мы уже поняли, что он умел писать стихи, любил заниматься этим. Но помимо чтения, он также любил рисовать. И вот в 1902 году он не смог поступить в Императорскую академию художеств, поэтому уехал изучать живопись в Германию. Там он учился в Мюнхенской Королевской академии художеств, посещал частную художественную школу живописца Антона Ашбе. Через несколько лет он переехал в Париж, где ходил на занятия художника и педагога Фернана Кармона в Национальной школе изящных искусств. Из Европы Давид Бурлюк вернулся в середине 1900-х годов. Он сразу же погрузился в российскую художественную жизнь и вскоре стал одним из лидеров творческого объединения «Стефанос». Его участники выступали за новейшее искусство, поиск свежих техник и приемов живописи. Несколько лет спустя объединение распалось, а его участники вошли в состав «Бубнового валета» и других авангардных групп. В начале
1910-х годов Давид Бурлюк поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Он занимался у художников Леонида Пастернака и Абрама Архипова. Там же Бурлюк познакомился и с Владимиром Маяковским. Вот как раз мы с вами плавно подходим к этой теме. И вот, как вспоминал поэт, в училище появился Бурлюк. Вид наглый, лорнетка, сюртук, ходит напевая. Ну, впоследствии Бурлюка и Маяковского отчислили за пропаганду идей футуризма. И вот у меня вопрос к вам. С чем связано использование на выставке альбома «Маяковский художник»?
Да, это тоже очень редкий на сегодняшний день, редкая книга, редкий альбом, несмотря на то, что он издан в Москве в 1963 году. Ну, небольшим тиражом он был издан, и, ну, наверное, он присутствует в библиотеках, которые, вот, в художественных музеях, скорее всего, потому что 63-й год и всего лишь 15 тысяч экземпляров для советского периода – это очень маленький тираж. Поэтому мы сегодня можем говорить, что это библиографическая редкость. Почему мы взяли эту книгу в нашу экспозицию, включили? Потому что в ней есть портрет, который нарисовал художник, еще художник тогда он был, Маяковский, Владимир Маяковский. И очень много интересных рассказов про то, как Маяковский и Бурлюк дружили. Самое интересное, что вот у них разница была в возрасте 11 лет. Но, несмотря на это, они очень были дружны. И, наверное, мало кто знает, что если бы не Бурлюк, то Маяковский, может быть, и остался художником таким посредственным, но и вряд ли мы бы его знали, потому что именно Бурлюк настоял на том, чтобы Маяковский отложил свое рисование, художественные свои изыски, а занялся стихотворениями, созданием стихов. Он увидел в нем талант именно поэта, и вот видите, как вот мы сегодня видим, он не ошибся. Здесь вот можно еще сказать, что Маяковский в первое время был, вот с 11 по 21 годы, он был очень бедным и зарабатывал себе на жизнь вот только своими вот рисунками. Рисованием лубочных картин во время Первой мировой войны, а также участием в «Окнах роста» в гражданскую войну. Ну вот Бурлюк, про него так говорят, что он поднес на блюде публике, разжевал и положил в рот. Маяковского имеется в виду. Он был хорошим поваром футуризма и умел вкусно подать поэта. Именно его эпатажная фигура в глазах общественности стала воплощением сущности футуризма. И вот про вот эту дружбу, конечно, очень интересную, очень увлекательную, можно много рассказывать. Например, такой был случай, когда Маяковский уехал в Соединенные Штаты Америки к Бурлюку в гости. Бурлюк говорил, что он хочет вернуться в Советский Союз. Ну, а Маяковский его всячески уговаривал, чтобы он этого не делал. То есть говорил, чтобы он не возвращался. Ну вот и Бурлюк, несмотря на то, что он мечтал все-таки вернуться на родину, и пару раз он пытался это сделать, но все равно он возвращался в Америку. Как-то вот такая вот интересная история.
Кстати, вот тоже интересный факт, я бы хотела его сейчас напомнить. А ведь он поддерживал не только Владимира Маяковского, но и других российских поэтов, и Велимира Хлебникова, и Василия Каменского. Ну, а вы правильно сказали, что Маяковский считал его своим наставником. Вот он писал так: «Давид сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев, всовывал книги, выдавал мне ежедневно 50 копеек, чтобы писать не голодая». Кстати, позже Бурлюк ответил на это так: «Какие 50 копеек? Не меньше рубля. Ему и Хлебникову еще теплые носки. Монетку 1 рубль я всегда засовывал им в пальто». Ну, вот такой интересный факт. На самом деле, ну что ж, время такое было непростое, сложное, поэтому, конечно, чем мог, тем и помогал. Ну вот мы с вами остановились
на том, что Бурлюк явился одним из лидеров авангардного движения, и вот он начал в этот период публиковать статьи, манифесты, обращения, организовывал публичные дискуссии, и вот действительно сначала он примкнул к художественному объединению «Бубновый балет», потом к еще одному движению с таким очень странным названием «Ослиный хвост»,
да.
А затем уже и «Союзу молодежи». Вот вместе с братом Николаем, помните, все-таки угу. 6 человек в семье угу. было, да?
Который выбил ему глаз в детстве.
Ну да, мы об этом тоже поговорим. Кстати, Николай был поэтом, и вот Давид Бурлюк вместе с Николаем основали литературную группу «Гелея». Еще в нее вошли писатели Василий Каменский, Велимир Хлебников, Алексей Крученых и вот Владимир Маяковский. Они выпустили несколько альманахов со своими произведениями, а самый знаменитый сборник «Пощечина общественному вкусу» сопроводили одноименным манифестом. Не могу не удержаться, чтобы не процитировать. «Прошлое тесно, Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочее с парохода современности. Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней». Вот так. Такой манифест.
Да.
Ну, хорошо, а чем еще знаменательна выставка? Использовали ли вы какие-то, ну, скажем так, необычные приемы в ее оформлении?
Ну, конечно, это же все-таки выставка, посвященная знаменитому футуристу, поэтому мы попытались использовать, ну, как мы говорим, небольшие такие футуристические приемы в этом оформлении экспозиции. Но прежде я хочу сказать, что кроме книг в экспозиции у нас присутствуют и использованы подлинные гравюры и рисунки из фонда графики Иркутского художественного музея. У нас такие тоже сохранились. То есть подлинные, то есть вот которые сам Бурлюк нарисовал или создал эти гравюры. Это прежде всего портрет Маяковского, опять же, 1925 года, это гравюра на дереве. Она была подарена музею в 1965 году знаменитым коллекционером Никифоровым, с которым очень дружил наш бывший директор Алексей Дементьевич Фатьянов. Еще один такой же подарок сделал Никифоров. Три экслибриса, которые Бурлюк создал для Никифорова. Они такие интересные, вроде бы как смотрятся детскими рисунками, но тем не менее там видно, что это художник рисовал. На двух экслибрисов изображен сверчок, который сначала я подумала, что это таракан с размером с книгу, ну вместе с книгой, а сверчок. И на втором книга, раскрытая книга, а на ней лежит собачка, такая очень с нежным выражением лица, если можно так выразиться. Но это говорит о том, что Бурлюк делал эти экслибрисы для Никифорова, который увлекался собирательством. Он был очень знаменитым коллекционером, он практически там все коллекционировал, и книги, и экслибрисы, и картины. Ну и вот многое он подарил наш музей. А в 1928 году, это раньше, художник-график Лебединский подарил нашему музею совместную работу Бурлюка и Сорокина, который называется «Обнаженная натура». И вот они у нас в экспозиции. Ну а какие приемы? Мы попробовали оформить экспозицию вот с элементами футуристического стиля, как вот мы так посчитали. То есть расставили книги не как по академическому образу, как обычно мы делаем, а немножечко их в беспорядке, во-первых. А во-вторых, мы использовали афиши из иркутских газет за 1919 год, которые расклеили внутри витрины. Ну и, конечно, это придает всей экспозиции...
Подлинники расклеили?
Ну нет, конечно. Нет, конечно.
Я уж испугалась.
Нет, мы их распечатали, сделали как подлинники.
Копии.
Копии сделали, конечно. Ну, сделали в таком цвете, что это выглядит как подлинники. И еще украсили экспозицию репродукциями, некоторыми репродукциями картин Бурлюка. Также тоже развесили, как вроде бы невзначай, вдруг они тут висят.
Ну, интересная, конечно, выставка. И все-таки давайте я хотела бы еще раз обратить внимание и ваше, и наших радиослушателей на биографию Давида Бурлюка. Первую мировую войну его не призвали в армию, потому что у него был поврежден глаз, мы только что об этом говорили, и у него не было одного глаза, он носил стеклянный протез. И вот этот период он жил в Москве, писал картины, сочинял, издавал стихи. После революции 17-го года футурист вместе с семьей отправился в Уфу, потом в Сибирь и на Дальний Восток, и там он выступал с лекциями и организовывал выставки. Вот в прошлой передаче мы с Анной Сергеевной Потаповой говорили о том, что да, действительно, Бурлюк останавливался в нашем городе Иркутске. А что он в Иркутске делал?
Вот представляете, прошло 103 года, как Давид Давидович Бурлюк посетил наш город. Это было неординарное событие. Посещение города Иркутска великим, как он написал на всех там вот этих афишах, великим футуристом, именовавшим себя отцом русского футуризма Давидом Давидовичем Бурлюком со своими единомышленниками. Футуристические гастроли шумно проходили в Иркутске с 9 по 18 мая 1919 года. Вот представляете, перед самым-самым вот этим войной, которая началась в декабре, когда устанавливалась советская власть. Так они попали. Рекламные объявления в газетах зазывали: «Сегодня спеши, первый раз в Сибири, футуризм, идите на выставку, узнайте все». Ну и что они делали? Они вот 9 дней проводили вот эти выставки, привезли картины своих единомышленников, лекции, диспуты, сопровождались распродажей книг, картин, газет. Продавалась книга стихов Бурлюка «Лысеющий хвост», который вот он в Иркутске закончился, и пришлось там потом допечатывать. Причем, вот, как ни странно, люди это все покупали, и они имели такой доход, но написано в газетах, что Бурлюк 30, по-моему, или 40% он оставлял городу для того, чтобы поддерживать художников и поэтов. Ну, как на самом деле было, документов, к сожалению, не сохранилось, но, во всяком случае, так было написано в газетах. И вот что интересно, что Иркутским обществом художников обращено было внимание на работу Бурлюка «Портрет моего дяди» и еще работу Спасского «Настроение ночного всадника». И они были в 25-м году, вот эти две работы были переданы в Иркутский художественный областной научный музей картинной галереи. И сегодня это, ну, я бы сказала, знаменательная, это знаменитая картина «Портрет моего дяди», она находится у нас в Иркутском художественном музее и сейчас экспонируется в связи с тем, что вот к нам бубновый валет приехал. Ну и что еще можно сказать, что мероприятия проходили, как ни странно, могло бы там, как один из иркутян, который не захотел называть свое имя, написал, что странно, как это так, кто такой Бурлюк, почему ему предоставили здание, помещение земской управы для того, чтобы проводить свои мероприятия. Но, тем не менее, вот проходили у него эти мероприятия на углу Маркса и Чехова. Это сейчас там находится Фортуна Плаза, вот этот красивый, вот это здание. И еще мероприятия были в Иркутском народном университете. Это на углу улиц Богдана Хмельницкого и переулка Пионерского. Но я вот специально ходила посмотреть, что там за здание, но, к сожалению, они все, эти здания не сохранились, и там вот все новые постройки, поэтому трудно было представить.
Нет, ну а почему не представить себе, отчего вот именно эти здания были даны Бурлюку для того, чтобы он мог там читать свои лекции, представлять свои произведения? Ну, какие же лозунги-то были? Мы старый мир разрушим до основания, затем тут новый мир построим. Ну, вот как раз, да, они же, футуристы-то были, считали себя строителями нового мира, поэтому, конечно, все лучшее в этот период как раз таким вот людям, которые пытались что-то новое нам предложить и предложить обществу. Естественно, надо было помогать, поэтому
это,
помогали,
видимо, какой-то, предоставляли вот такие какой-то прекрасные помещения. Ретроград решил написать эту статью, может быть, поэтому, потому что он чувствовал свою не очень-то такую серьезную правоту, он, наверное, поэтому не написал свое имя. То есть он не оставил нам свое имя в этой вот в газете, такая публикация была в 1919 году.
Ну, вот мне, кстати, очень жаль, что Бурлюк не остался у нас в России, потому что, если судить по фактам его биографии, он из Иркутска едет дальше на Дальний Восток, останавливается в Владивостоке, а в 20-м году отправляется в Японию. Цель этой поездки было показать отечественную живопись за рубежом. И вот в Японии Давид Бурлюк прожил до 1922 года, заработал благодаря выставкам достаточно денег для переезда в США. И вот оказался именно в этой стране, где после 30-х годов он в основном сосредоточился на живописи и постепенно стал добиваться успехов. Его произведения участвовали в международных выставках, в американских музеях и галереях. И вот, по мнению критиков, в новых полотнах отразился профессионализм Давида Бурлюка. И кроме Нью-Йорка, его персональные выставки проходили в Вашингтоне, Сан-Франциско. Они принесли ему не только известность, но и материальное благополучие. И вот в начале 1940-х годов семья Бурлюков уже приобретает небольшое имение в Лонг-Айленде. И вот там художник построил студию и открыл галерею. Но 15 января 1967 года Давид Бурлюк скончался на 85-м году жизни, и родственники, согласно его завещанию, развеяли его прах над Атлантическим океаном. Вот такая судьба, яркая, непростая у этого человека. Ну вот вопрос, сколько времени продлится выставка, которую могут наши посетители увидеть на первом этаже музея?
Ну, вообще-то у нас она запланирована до 23 сентября, то есть совсем мало времени осталось, если, конечно, мы ее не продлим, потому что есть, ну, такие уже пожелания, чтобы ее продлить, потому что вот у нас работает выставка «Бубновый валет». Ну и как бы вот сказать в это, в тему. А еще, знаете, хочется мне что сказать, что вот про вот этот портрет моего дяди. Такая интересная маленькая такая история про него. Он же написан на фанере, и вместо волос Бурлюк приклеил ему мех. У него такие черные, видимо, у этого дяди были волосы кудрявые, и вот этот, вот эта шевелюра у него была из меха. Ну, сами понимаете, картина была написана, это наши реставраторы определили, что это 1910-е аж годы, то есть больше 100 лет, и со временем, естественно, мех там или моль его поела, в общем-то, он высыпался. И дядя стал плешивым. И вот наши реставраторы, вот Галина Николаевна у нас, знаменитый наш реставратор, одна из самых мастеров, так сказать, маэстро, она взяла, где-то достала кусочек меха и вот выдергивала из этого меха современного волосики и приклеивала ему на эту плешину. Я просто специально потом ходила, смотрела, ну, конечно, ничего не заметно, как будто так оно вот и было. Вот такая интересная история про эту картинку.
Вот вы знаете, меня заинтересовала в этой истории то, что вы назвали дату, это 1910 год, потому что, вы знаете, ходил по Сибири анекдот, что этот портрет Давид Бурлюк продавал несколько раз в различных городах.
Да, да.
Вот так получается, у нас-то подлинник в Иркутске?
Да. Получается, что подлинник. Он там вставлял там и газеты, и какие-то там и металлические предметы вставлял в этот портрет и делал его вроде как на скорую руку. А наш портрет, вот в том-то и дело, что, по всей видимости, он подлинный. И именно в 10-е годы созданный, написанный на фанере, очень хорошо сохранились краски. Но портрет, конечно, он, видимо, сильно очень этого дядю любил, так судя по портрету. Но это надо смотреть, его не расскажешь.
Кстати, а вы в курсе, что у нас на кассах в нашем музее продается такая сумка-шопер как раз с изображением вот этой работы,
да,
портрет дяди. То есть поэтому каждый иркутянин, в принципе, если будет такое желание, ну и возможность, может прийти к нам в музей и приобрести вот этот портрет.
И фартук я видела.
Да, ну то есть сувениры у нас.
Сувениры, да.
Конечно, мы гордимся нашим портретом, и мы гордимся тем, что действительно, когда к нам приехала выставка «Бубновый валет» из Государственного русского музея Санкт-Петербург, мы не просто встретили их очень хорошо, предоставив великолепные залы нашей галереи сибирского искусства на улице Карла Маркса 23-25, но и ответили двумя своими замечательными выставками из коллекции нашего музея. Эта выставка находится в главном здании нашего музея на улице Ленина, 5, на втором этаже. Ну а на первом этаже находится выставка также с уникальными уже книжными памятниками, относящиеся к творчеству Давида Бурлюка и его коллег, которые, спасибо вам, Ирина Павловна, вы сумели организовать. Ну и, наверное, последнее, что мы скажем, это то, что работы Бурлюка хранятся не только в Государственном русском музее и хранятся в нашем Иркутском художественном музее, они хранятся в коллекциях по всему миру, и в Американском музее Метрополитен, Английском музее Гроссвенора, Японском художественном музее префектуры Хёго, Испанском музее Кисена, Барнемисы и других. Так что вот такая замечательная коллекция разбросана по всему миру, и опять же, я с радостью говорю, что и в нашем художественном музее есть произведение этого удивительного, может быть, спорного, но удивительного человека, который представлял новое искусство новой России. Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была кандидат исторических наук, главный библиотекарь музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Благодарим вас за участие в нашей передаче.
И вам спасибо.
Желаем творческих успехов и, конечно, новых встреч с нашими радиослушателями. Наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.